каждый выбирает для себя. Женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя, каждый выбирает по себе. Слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе, каждый выбирает по себе. Щит и латы, посох и заплаты, мера окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе, каждый выбирает для себя. Выбирают тоже, как умею, никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя, никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя.
Песня в исполнении известного барда Сергея Никитина «Каждый выбирает для себя» настроила нас на заинтересованный разговор в программе «Гость студии». У микрофона Алексей Серов. Мы продолжаем цикл программ, посвященных деятельности регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Сегодня на очереди очень любопытная тема, которая касается не отбывающих наказания в исправительных учреждениях, а тех, кто там работает. И я думаю, что эта тема заинтересует наших слушателей. У нас в гостях начальник отдела кадров УФСИН России по Архангельской области Сергей Клименко и начальник отдела по воспитательной и социальной работе с личным составом УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Коноплев. Рад вас приветствовать, Сергей Викторович и Дмитрий Валерьевич.
Добрый день.
Добрый день.
И вот наши слушатели как раз могут подключиться к разговору по телефону прямого эфира 204279. Если у вас к нашим гостям есть вопросы, пожалуйста. А говорить мы будем о том, как трудоустроиться в систему УФСИН. Вот первый вопрос, наверное, Сергей Викторович, к вам, потому что, наверное, для начала стоит сказать о чем. Вот каковы вообще установленные законодательством условия для приема на службу в органы уголовно-исполнительной системы?
На службу в уголовно-исполнительную систему вправе поступить граждане не моложе 18 лет, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности. Образование должно быть не менее среднего. Предельный возраст поступления на службу устанавливается для замещения должностей в уголовно-исполнительной системе 40 лет и для поступления на службу гражданам, ранее проходившим службу, на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных или воинских званий, это 50 лет. Вот основные ограничения, условия.
Ну, вы говорите, вот подходит по личным качествам, по физическим. Это вот что? Это вот проверяется физическая подготовка? Сколько человек может там подтянуться или там пробежать или что-то?
Совершенно верно, да. Кандидаты сдают нормативы по физической подготовке, проходят военно-врачебную комиссию, вот, проходят психодиагностику, психолога.
Ну да, вот вы говорите возраст, да, не моложе 18 лет. Это значит, что не проходя службу в армии можно к вам прийти? Или все-таки после службы в армии вот вы принимаете так вот преимущественно?
Преимущественно, конечно. Отслужившим в армии предпочтение отдается, но ограничений по службе в вооруженных силах такого нет. Опять же, смотря это, с чем связано. То есть, если кандидат не годен к службе в вооруженных силах, то ему обращаться в наши кадровые подразделения, в общем-то, нет смысла по состоянию здоровья, да, если он не годен.
Ну, то есть, да, если вот проходит медицинскую комиссию в военкомате, его признают негодным, то к вам обращаться нет смысла, потому что у вас такие же критерии, да, получается?
Да, то есть он автоматически будет негоден к службе и в уголовно-исполнительной системе.
А у вас есть еще какие-то ограничения, вот, кроме состояния здоровья вообще вот при приеме на службу?
Да, у нас есть ограничения, имеется, если имеет вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, то есть таких мы не можем принять, является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу. Неоднократно в течение года, предшествующего дню поступления на службу в уголовно-исполнительной системе, подвергался в судебном порядке к административным наказаниям, подвергался уголовному преследованию, за которое прекращено в отношении его за истечением срока давности, также в связи с примирением сторон. Но это кроме уголовных дел частного обвинения. Не согласен соблюдать, если кандидат ограничения, запреты исполнять обязанности и нести ответственность, установленную 197 федеральным законом. Не дал письменного согласия на обработку своих персональных данных, это в целях изучения возможности приема на службу. Призван недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда, вступившего в законную силу. Осужден за преступление по приговору суда, вступившего в законную силу, либо наличие судимости, включая снятую или погашенную. Отказался от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим гостайну или иную охраняемую законом тайну. Это если исполнение обязанностей по замещаемой должности или должности, на замещение которой претендует сотрудник, связано с исполнением таких сведений, не соответствует установленным требованиям по состоянию здоровья, да, что мы уже обозначили, имеет близкое родство или свойство с сотрудником, если замещение должностей связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
То есть это семейственность не должна быть, так говоря, простым языком?
Семейственность, да? Если они в подчинении друг у друга. Один из них в подчинении другого.
А так вообще династии возможны?
Да, это есть. Это у нас есть.
Трудовые династии, как
это
раньше
есть,
говорили.
Это есть, и это приветствуется. Угу. Значит, ограничение выход из гражданства Российской Федерации. Прибыл или имеет гражданство иностранного государства или подданства. Представил подложные документы, бывает и такое, или заведомо ложные сведения при поступлении на службу или в период ее прохождения. Также на сотрудника распространяются ограничения и запреты, связанные и установленные федеральным законом о противодействии коррупции.
Угу. Ну, ограничений довольно много, хотя, может быть, некоторые из них специфические. Тем не менее, вот хорошо, что вы об этом сказали, Сергей Викторович. А я просто напомню, телефон нашего эфира 20-42-79. Вот не один раз уже звонили нам слушатели в предыдущие программы, предлагали тоже, спрашивали, задавали такой вопрос, как можно устроиться. Вот сейчас есть возможность об этом спросить у наших гостей. У нас в студии начальник отдела кадров УФСИН России по Архангельской области Сергей Клименко и начальник отдела по воспитательной и социальной работе с личным составом УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Коноплев. И вот как раз сейчас Дмитрия Валерьевича я спрошу. Дмитрий Валерьевич, ну а где получают образование будущие специалисты учреждений и органов уголовно-исполнительной системы нашей области? Вот есть ли какие-то специализированные вот такие организации?
Конечно. Подготовку специалистов для службы в уголовно-исполнительной системе осуществляет целый ряд образовательных организаций высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний. Каждая образовательная организация имеет какое-то свое специфическое направление подготовки. Так, например, Академия ФСИН России, которая у нас находится в городе Рязань, осуществляет подготовку специалистов для служб материально-технического обеспечения. Воронежский институт ФСИН России специализируется на подготовке специалистов для служб инженерно-технического обеспечения и связи, охраны, конвоирования. Пермский институт готовит специалистов для кинологической службы. Особенность Вологодского института права и экономики ФСИН России – это обучение по направлению психологии служебной деятельности. Ну, кроме того, наши курсанты проходят обучение в Псковском филиале Академии ФСИН России, это город Пермь, и Владимирский юридический институт ФСИН России. Одной из особенностей которого является обучение по специализации, даже больше оперативно-розыскная деятельность.
Но вы назвали все другие регионы, то есть у нас на территории области таких организаций нет?
Нет, в Архангельской области нет, но ближайшее у нас это Вологодский институт права и экономики.
А как поступить? Вот поступление так же, как обычно поступают абитуриенты в вузы, да, сдают ЕГЭ, предъявляют документы или, не знаю, какая-то характеристика должна быть, какие-то должны быть рекомендации туда?
Нет, порядок поступления, в принципе, он аналогичен остальным образовательным организациям. Единственное, что поступая на службу, поступая, вернее, на обучение, каждый абитуриент, который будет зачисляться, он автоматически как бы становится сотрудником уголовно-исполнительной системы. Соответственно, ему предъявляются точно такие же требования, как и при приеме на работу. Есть определенные требования к состоянию здоровья. Психологическое состояние оценивают психологи. Соответственно, физическая готовность. Ну и при поступлении на ту или иную специальность, естественно, имеет значение ЕГЭ выбранное, то есть насколько предрасположен к тому или иному направлению подготовки.
Да, вот я хотел как раз о требованиях спросить, то есть насколько, может быть, курсантам, ну, такие жесткие требования предъявляются, может быть, по сравнению с другими студентами, да? То есть все-таки не студенты, курсанты называются.
Совершенно верно. Для обучения, как я уже сказал, на обучение по определенной выбранной специальности необходим определенный перечень ЕГЭ. То есть при поступлении на какие-то юридические направления подготовки, там, правоохранительная деятельность, юриспруденция, установлены такие ЕГЭ, как русский язык, история, обществознание. То есть если абитуриент желает поступать и обучаться по направлению техническому, там такие как Воронежский институт СИН России, там дополнительно сдается еще физика. Если это Академия СИН России, направление подготовки такое, как экономическая безопасность, математика, Вологодский институт права и экономики, психология, как я уже называл, обязательно биология. То есть тут, конечно, есть такие определенные. Также отдельное требование – это психологическое состояние кандидата, как вот у меня коллега уже отмечал, также и при приеме на службе. Обязательно оценивают специалисты, психологическую диагностику проводят. Также отдельное требование – это отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья кандидата. Тоже возможность поступления на обучение очень скрупулезно оценивают специалисты военно-врачебной комиссии. Немаловажным фактором является физическая подготовка будущего кандидата. Тут нормативы, конечно, несколько пониже, чем требования к сотруднику действующему. Но, тем не менее, также проводятся испытания по таким нормативам, как подтягивание на перекладине, бег на короткие и длинные дистанции в отдельных образовательных организациях, плавание.
Но я думаю, что тут вот, если говорить о психологических каких-то особенностях, наверное, очень сложно сразу это определить, потому что, ну, вот, допустим, медицинские специальности. Вроде бы человек подготовлен, знает, что такое, да, стал учиться, а, допустим, вот боится вида крови. Это вот он устал уже, когда учится. Или боится, ну, не может сделать укол, например, да, боится сделать укол. Но это вот с другой сферы. У вас же тоже могут быть какие-то такие вот особенности, которые вот в процессе обучения выявляются.
Ну, естественно, это вполне нормальное явление. Я думаю, что в период прохождения обучения курсанты прибывают на практику. То есть это не сразу по выпуску прибывает и сразу приступает к исполнению обязанностей по той или иной должности. На третьем курсе проходит практику. Преддипломная практика, как правило, проводится в тех учреждениях, куда уже планируется для назначения будущий кандидат. Естественно, он уже знакомится с коллективом, он уже с особенностями служебной деятельности знакомится. И по результатам этой практики, конечно, можно и не можно, а учитываются, скажем так, как он себя зарекомендовал, какие...
Ну, как себя чувствует вообще просто психологически.
Совершенно
да?
Верно.
А вот в этом году по каким специальностям будет осуществляться набор абитуриентов? Я думаю, что вот сейчас как раз в феврале начинается профориентационная работа. Активно зазывают образовательные организации к себе студентов. Вот здесь у вас как?
Профориентационная работа у нас ведется уже не с февраля месяца, а намного раньше. Но, тем не менее, вот в текущем году мы проводим отбор кандидатов на обучение по очной форме, на такие специальности, как юриспруденция, это практически все образовательные организации, которые я назвал выше, психология служебной деятельности, зоотехния, информационные технологии, тыловое обеспечение. Также есть такое направление подготовки, как правоохранительная деятельность, которая, в свою очередь, подразделяется на организацию оперативно-розыскной деятельности, организацию воспитательной работы с осужденными и организацию режима.
Ну и тут у меня вопрос возникает, вот, наверное, к Сергею Викторовичу, а вы на работу принимаете вот только тех, у кого вот такой специальный диплом, вот тех организаций образовательных, о которых рассказал сейчас Дмитрий Валерьевич, или можно, допустим, вот с той же юриспруденции, скажем, не знаю, вот у нас есть, готовят юристов в САФУ, например, могут к вам прийти с этим дипломом?
Совершенно верно, могут. Могут, ограничений таких нет. Наши ведомственные образовательные учреждения выпускают узких специалистов. То есть Дмитрий Валерьевич обозначил юриспруденция, да, но она еще идет с узкой специализацией, оперативно-розыскная деятельность, да, или режим надзор, да, за осужденными.
Ну, специфика просто
специфика,
есть,
да?
То, чего, может быть, не дают вот в других вузах, но, тем не менее, вы не ограничиваете, да? Вот,
нет, ограничений таких у нас нет.
Сергей Викторович, вот у меня вопрос еще такой, наверное, самый важный. А вот как сейчас укомплектованы сотрудниками исправительные учреждения? Есть ли вообще вакансии? То есть, если мы говорим о трудоустройстве, то есть ли куда вообще вот сейчас, допустим, люди захотят к вам прийти на работу?
Да, вакансии у нас есть. Вот, в общем-то, до эфира мы с вами обозначили, что работать в уголовно-исполнительной системе очень непросто. Далеко не каждый сможет связать свою жизнь с УИС, поэтому в уголовно-исполнительной системе всегда остро стоит проблема с комплектованием кадров. Вопрос острый, но он решаем. Анализируя статистику увольнений, большая часть наших сотрудников увольняется все-таки по выслуге срока службы на пенсию. Да, то есть увольнение на первом году службы у нас есть, но это носит единичный характер. То есть, как правило, сотрудники все-таки служат длительный период. Что касается вакансий, предлагаемые кандидатам должности размещены на сайте УФСИН России по Архангельской области вкладка «Вакансии». Сами вакансии у нас подразделяются по учреждениям, которые дислоцируются практически по всей нашей области, и по трем категориям. Это старший и средний начальствующий состав – по специальным званиям от младшего лейтенанта. Потом у нас младший начальствующий состав. Это по специальным званиям от младшего сержанта до старшего прапорщика. И гражданский персонал. Адреса, контактные телефоны отражены там же на нашем сайте. Все желающие могут ознакомиться и обратиться в отдел кадров любого из учреждений. Если кандидату сложно определиться с конкретным учреждением или должностью, можно обратиться непосредственно в отдел кадров нашего управления. Телефон 41-25-17.
Ну, вообще, вот тут вопрос тоже возникает такой, что вот мы говорим о тех, кто, допустим, только получил образование и вот трудоустраивается. Но, наверное, к вам приходят и представители, так скажем, из других силовых органов, и вот на те же офицерские должности, или там вот, да, средний начальствующий состав, вот вы говорите, да? То есть такое возможно, что переходят из полиции, например, я не знаю, там, из прокуратуры?
Эта практика есть. Единственная штука, в настоящее время переводы у нас не осуществляются, а трудоустройство идет вновь. То есть сотрудник полиции, к примеру, да, увольняется из органов внутренних дел, полностью оформляется как вновь кандидат к нам, проходит военно-врачебную комиссию, сдает нормативы по физподготовке. Если он по этим параметрам годен, то осуществляется прием. Ограничений нет.
Я напомню, телефон прямого эфира 20-42-79. Напомню, кто у нас сегодня в студии. Это начальник отдела кадров УФСИН России по Архангельской области Сергей Клименко и начальник отдела по воспитательной и социальной работе с личным составом УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Коноплев. Если у вас, уважаемые слушатели, есть вопросы о том, как трудоустроиться в систему УФСИН, то вот звоните по телефону 20-42-79. Мы сегодня как раз об этом говорим, о том, какие необходимы специалисты, где можно учиться, как работают и так далее. И вот я думаю, что очень важный вопрос такой, что вот все-таки какими социальными гарантиями пользуются сотрудники уголовно-исполнительной системы? Наверное, это вопрос очень важный и для наших слушателей, потому что трудно сказать, что вот к вам идти, допустим, на работу по призванию, да? Это все-таки, ну, какая-то необходимость или просто вот человек решил себя попробовать, да, вот мужчина, да, в первую очередь. И поэтому здесь вот его могут привлечь как раз вот социальные гарантии, льготы.
Да, денежное довольствие сотрудника уголовно-исполнительной системы состоит из оклада денежного содержания, Это оклад по замещаемой должности и оклад по специальному званию. И ежемесячные иные дополнительные выплаты, что относятся к ним. Это ежемесячная надбавка за стаж службы, выслугу лет на до 40% оклада денежного содержания. Ежемесячная надбавка за квалификационное звание до 30% должностного оклада. Ежемесячная надбавка за особые условия службы до 100% должностного оклада. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, до 65% должностного оклада. Премия за добросовестное выполнение служебных обязанностей из расчета 3 окладов денежного содержания в год. Поощрительные выплаты за особые достижения в службе до 100% должностного оклада. Надбавки за выполнение задач, связанных с риском, повышенной опасностью для жизни и здоровья в мирное время до 100% должностного оклада. Сотрудникам оказывается материальная помощь в размере не менее 1 оклада денежного содержания в год. Стабильное денежное довольствие увеличивается в зависимости от стажа службы и условий ее прохождения. Например, среднемесячная заработная плата составляет для младшего сержанта внутренней службы без выслуги, без северной надбавки, примерно 25 тысяч рублей. Сотрудникам младшего начальствующего состава после срочной службы в вооруженных силах примерно 31 тысяча рублей. Сотрудника среднего начальствующего состава, это категория инспектора отдела в каком-либо из учреждений со званием лейтенант внутренней службы, зарплата составляет уже порядка 40 тысяч рублей. Ну, а начальник отдела в учреждении со званием майор с выслугой примерно 10 лет, зарплата уже будет составлять 80 тысяч рублей. Также у нас есть санаторно-курортное лечение, которое осуществляется в 3 санаториях в СИН России. В Московской области Аксаково, санаторий имени Кирова, город Нальчик, и Тройка, это Калининградская область. Также санаторно-курортное лечение у нас осуществляется в 12 санаториях МВД России. Это в Смоленской области, Московской области, Нижегородской области, в Ставропольском крае, Краснодарском крае, Челябинской области, Владивостоке, в Сочи, Туапсе и Кисловодске.
А сразу вот вопрос, это вот ваших ведомственных, это платный отдых или бесплатный? Если вот ваши же санатории для сотрудников, как это?
Сотрудники, члены их семьи имеют право на санаторно-курортное лечение или оздоровительный отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах МВД, в СИН России. Стоимость путевки составляет 12 тысяч рублей. При этом сотрудник оплачивает 25%, это 3 тысячи рублей, а члены их семей 50%, то есть 6 тысяч рублей от стоимости путевки.
Но вполне привлекательно.
Конечно.
А вот вы говорите о выслуге лет. Какая выслуга лет, вот, чтобы получать вот вашу пенсию?
Для выработки минимальной пенсии необходимо 20 льготных лет. Учитывая то, что у нас идет выслуга, засчитывается год за полтора, то есть примерно кандидату необходимо прослужить 13,5 лет.
Это вообще по всей территории, да? То есть это не имеет отношения там, к северным территориям,
да.
То есть везде, по всей,
да,
области, да?
Да.
А вообще, вот я так понимаю, что, ну, вот вы говорите, все равно есть определенные вакансии, даже при довольно солидных таких социальных гарантиях. Может быть, просто не едут в глубинку вот сотрудники, да, вот те, кого вы трудоустраиваете, потому что ведь многие учреждения исправительные, они находятся где-то вот действительно в поселках каких-то, да, в отдалении от райцентров, от городов. Может, с этим еще связано?
Есть такая проблема. Решаемо, в общем-то, осуществляется у нас и вахтовый метод прохождения службы. Вот. Так, чтобы остро сильно стоял вопрос в кандидатах, да, в том числе и в глубинку, я бы так не сказал. То есть работа ведется, это нормальный процесс, то есть сотрудники увольняются, ну, также принимаем.
Да, ну вы хорошо сказали об отдыхе, о денежном довольствии, а жилье, вот жилье служебное предоставляется?
Сотрудникам, не имеющим жилого помещения по месту службы, ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наем и поднаем жилого помещения. Вот. По служебному жилью вопрос... Да, он острый, служебное жилье есть, но его, наверное, для всех недостаточно, можно так обозначить. То есть
Ну, я думаю, что как раз в глубинке этот вопрос стоит, потому что горожане более-менее обеспечены, кто-то, у кого-то есть квартира, кто-то снимает, кто как, да? А вот на селе вот может быть как раз такая проблема. Ну вот, Дмитрий Валерьевич, у меня к вам такой же вопрос. Вот раз уж заговорили о льготах и социальных гарантиях, то вот курсанты образовательных организаций ФСИН России, вот какими льготами и гарантиями пользуются?
Ну, я, наверное, повторюсь, что все-таки поступление на обучение, это связано с приемом на службу в уголовно-исполнительную систему. Будущий курсант точно так же заключает контракт о прохождении службы. И все лица, которые зачисляются на обучение, приобретают статус сотрудника уголовно-исполнительной системы. Им присваивается специальное звание. Ну и, соответственно, на всех курсантов распространяются права и льготы, предоставляемые сотрудникам. Ну, что касается обучения, то в период обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении. Им предоставляется бесплатное медицинское обеспечение. Полностью они обеспечиваются форменным обмундированием на весь период обучения. На безвозмездной основе осуществляется страхование жизни и здоровья. Также на время обучения курсантам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу, если, конечно, уже не пользовались этим правом. На период обучения курсантам предоставляется общежитие, плата за проживание в котором не взимается. Обязательным является у нас проживание на территории образовательной организации, это первые два курса.
То есть что-то вроде интерната, да?
Не совсем, вроде тут больше, наверное, подходит казарменное положение, что называется. Вот. Ну, также можно отметить, что для дальнейшего прохождения службы, что немаловажно, выпускники направляются для дальнейшего прохождения службы в те территориальные органы, которые их направляли на обучение. То есть они возвращаются обратно в ту область, от которой направлялись.
Ну, то есть направление все-таки необходимо, да, вот для того, чтобы поступить вот в ваше специальное учреждение образовательное?
Можно поступать и без направления, но опять же тут интересует, видимо, вопрос трудоустройства. То есть тут уже определенная уверенность есть, что поступив по направлению от того или иного территориального органа, ты в обязательном порядке будешь трудоустроен. То есть мы, заключая контракт, мы берем на себя обязательство трудоустроить после окончания обучения. То есть минимум 5 лет контракт мы заключаем с выпускниками, и они у нас проходят службу.
То есть это как раз больше гарантии не учебы, а вот уже трудоустройства, то есть твоей жизни после учебы.
Совершенно верно. Я считаю, что это немаловажный момент.
Да, это момент очень важный, потому что действительно возникает вопрос, ну хорошо, вот выпускник, он проучился, да, вот он выпустился, и что, где и как ему трудоустроиться? То есть получается, те, кто по направлению, они к вам возвращаются.
Совершенно верно.
Но это всегда так бывает, то есть не бывает такого, что, так сказать, выпускник хочет иметь намерение соскочить или трудоустроиться где-то, может быть, в более привлекательном регионе, я не знаю, там поближе к центру России.
Нет, конечно, подобные случаи у нас бывают. Естественно, все-таки 5 лет обучения, жизнь не стоит на месте, бывает даже образуются семьи, то есть, допустим, молодой человек прибывает из одного территориального органа, супруга его, новая, скажем так, вновь образовавшейся семьи из другого территориального органа. Естественно, желание семьи служить в одном регионе, это, ну, всегда руководство идет навстречу. Тут проблем таких не возникает никогда.
А все вообще, возможно. Да, вот мне интересно, в каком звании выходят выпускники уже?
Специальное звание лейтенант внутренней службы.
И вот они с этим званием уже поступают в органы.
Совершенно верно. Они прибывают сюда в специальном звании лейтенант, назначаются на должности, и дальнейшее прохождение службы уже в соответствии с законом.
Уже так, как направит руководство куда? То есть, будь это центральный аппарат, или это будет, допустим, какое-то действительно учреждение где-то в глубинке?
Ну, распределение для дальнейшего прохождения службы начинается задолго до окончания обучения. Естественно, учитываются все факторы, откуда направлялся человек, то есть где семья проживает. Естественно, все усилия прилагаются для того, чтобы обеспечить. Опять же, мы затронули вопрос проживания, предоставления жилья. Естественно, мы тоже заинтересованы, чтобы молодой человек, прибывший для дальнейшего прохождения службы, имел возможность проживать общаться со своей семьей, конечно, это все учитывается в первую очередь.
А вот, допустим, успеваемость, да, насколько хорошо курсант прошел курс обучения, это имеет значение?
В период обучения мы очень тесно взаимодействуем с образовательными организациями. То есть, если есть какие-то вопросы по успеваемости, по служебной дисциплине, руководство нашего территориального органа узнает об этом достаточно оперативно, получает информацию. Естественно, мы тоже взаимодействуем и общаемся с кандидатом, ну, не с кандидатом, с курсантом, так как они прибывают и в отпуска здесь проводят дома, прибывают на практику, то есть возможность пообщаться, как-то повзаимодействовать, повоздействовать имеется и у нас здесь.
Хорошо, я думаю, что те, кто желает из наших молодых слушателей стать курсантами образовательных организаций ВСИН России, вот они получили, наверное, более-менее исчерпывающую информацию, остальное можно где-то найти в справочных ресурсах. Но мне кажется, очень важный вопрос, вот я бы вам задал, Сергей Викторович, вот известно, что в органах ВСИН работают и женщины. Вот есть ли какие-то особенные, может быть, условия прохождения ими службы? Может быть, какие-то дополнительные ограничения там и так далее? Вот что здесь у вас в этом отношении?
Приказом ВСИН России определены должности в уголовно-исполнительной системе, которые замещаются только сотрудниками мужского пола. В наших учреждениях проходит службу много сотрудников женщин, каких-либо особых ограничений, конечно же, нет, но, учитывая специфику служебной деятельности, сотрудники женщины назначаются, как правило, такие должности, как психологи, бухгалтерия, кадровые подразделения.
Ну, наверное, вот медицинские работники, да?
Само собой, да, конечно.
Вот. Ну и вот все, вот вы говорите о льготах и о социальных гарантиях, вот на них тоже распространяются в полной мере?
Конечно, статус сотрудника... Он распространяется как на мужчин, так и на женщин.
А срок выслуги такой же или там поменьше немножко?
Все то же самое.
А, вот видите, как даже пожестче женщинам работать у вас. Ну что ж, я думаю, что такой у нас разговор состоялся интересный. Вот слушатели, наверное, сегодня как-то заслушались нас, не задавали вопросов, хотя можно было их задать нашим специалистам. Тем более, что в предыдущие программы действительно были такие вопросы, как трудоустроиться, как прийти на работу в службу исполнения наказаний. Я думаю, что сегодня, конечно, такие ответы вы получили. Думаю, сегодня как раз немало было такой полезной информации к размышлению, и за это мы благодарим гостей нашей студии. Начальника отдела кадров УФСИН России по Архангельской области Сергея Клименко и начальника отдела по воспитательной и социальной работе с личным составом УФСИН России по Архангельской области Дмитрия Коноплева. Спасибо всем, кто был вместе с нами.